Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 915-я встреча у нас с вами сегодня, и мы возвращаемся к книге пророка Даниила. Хочу сначала вернуться немного назад. Дело в том, что книга пророка Даниила – это примечательная книга, пожалуй, наиболее известная среди всех пророческих книг Ветхого Завета, ну, возможно, за исключением книги пророка Исаии. Именно к Даниилу часто обращаются люди для того, чтобы подтвердить какие-то свои богословские мысли. Кстати, обращаются к книге пророка Даниила и еретики тоже, и представители самых разных сект, самых разных групп. Будьте, пожалуйста, очень аккуратны, когда человек, просто не давая вам общего обзора, выдергивает один стих или один фрагмент, один абзац, и на основе этого абзаца, на основе этого одного фрагмента строит свое богословие. Вообще нельзя строить богословие на основе одного стиха или даже на основе одного фрагмента. Писание целостно, и необходимо именно в этой целостности его и рассматривать. Итак, общий обзор книги пророка Даниила. Первые 6 глав – это историческое повествование, и я сказал бы, что это историческая ночь, в которой виден пророческий свет. Да, здесь есть пророчества, но они открываются нам прежде всего в их историческом контексте, контексте того конкретного времени. И подавляющее большинство тех пророчеств, то есть пророчеств первых 6 глав книги пророка Даниила, уже исполнились. Будут исключения, но их немного. И дальше, в главе 7 по 12, второй раздел. Перед нами пророческий свет в исторической ночи. Да, ключевое понятие здесь уже пророческий свет. Здесь тоже есть и определенный элемент истории, но акцент все-таки делается именно на пророчестве. И вот эти пророчества, или, по крайней мере, подавляющее большинство из них, пока еще не исполнились. Мы с вами начинаем наше путешествие по книге пророка Даниила. Я напомню, что оно будет продолжительнее, чем обычно. Мы будем о книге Даниила говорить весьма подробно. Мы с вами в 1 главе. И мы увидели, как все начиналось. Даниилу примерно 17 лет, может быть, немножко больше или немножко меньше. Его уводят в плен и, очевидно, его испытывают. И царь Навуходоносор собирает всех самых-самых, всех лучших молодых людей. Он обучает их, он хочет сделать их вавилонянами. Причем вавилонянами они должны будут стать и снаружи, и внутри. То есть они получают и вавилонскую пищу, и вавилонское образование. Он хочет, чтобы у них было вавилонское мышление, потому что он хочет сделать их своими верными подданными, но не только подданными, но также и советниками, помощниками. И вот Даниил был одним из этих молодых людей. Даниила сделали евнухом, его оскопили, изменили также его имя. Однако Даниил от чего-то отказался, причем отказался он от чего-то очень важного. Он решил не есть то, что едят другие. Но дело было даже не в пище. Дело было в том, что Даниил не хотел нарушать закон Моисеев, данный Богом через Моисея. Даниил понимал Божию святость, Божию праведность. И Даниил понимал важность Божьего народа и того, чтобы Божий народ пребывал в Божьей праведности. Даниил не имел права отвергать закон Моисея. И закон Моисея, или точнее закон, данный Богом через Моисея, стал выше требования царя о том или ином столе или о той иной диете. По закону была пища, которую можно было есть, и пища, которую есть нельзя. Даниил даже не задавался вопросом, почему. Ну, просто Бог сказал, и все. Бог свят. Он знает, как нужно, он знает, как правильно. Я предположил также, что, возможно, Даниил был еще и назареем, и значит, он не мог пить вино. Напрямую об этом не говорится, но вино несколько раз здесь подчеркивается, несколько раз упоминается. Но ведь, в принципе, употребление царского вина не противоречило самому закону Моисея. Если же Даниил был назареем, то тут все понятно. И Даниил решил в своем сердце быть верным Богу. Хочу вам сказать, жизнь по Библии – это не про то, чтобы просто принять для себя несколько простых правил о том, что есть и чего не есть, о том, что можно и чего нельзя. Бывают люди, которые принимают для себя много всяких правил, а потом оценивают других людей по степени соответствия этим правилам. Ну, то есть они правила приняли для себя, у другого человека его жизнь, и начинают его оценивать по тому, насколько он нашим правилам соответствует. У меня была знакомая, которая буквально обложила себя всякими этими правилами, запретами. Она точно знала, что можно и чего нельзя. Она думала, что делает все это для Господа. Она прожила такой жизнью несколько лет. И потом она говорит: «Слушайте, как мне все это надоело, как мне все это тяжело». Проблема этой знакомой заключалась в том, что правила она придумала для себя сама. Это не было Божие веление, это не было Божие слово. Она сама выстроила для себя какую-то систему, в которой ей стало душно и тяжело жить. В истории тоже были случаи, когда правила начинали давлеть над всем остальным. Вот, например, история монастырей. Ведь монастыри начались как протест против развращенного христианства в Римской империи, уже после того, как христианство стало официальной религией Римской империи. Монастыри начались как место, где нужно было или где, по крайней мере, хотелось сохранить праведность. Но если вы почитаете средневековую литературу, вы увидите проблемы, которые возникли в монастырях, потому что проблем оказалось в монастырях даже больше, чем за их пределами. Да, такое тоже в истории бывало. Христос говорил фарисеям, что они вымывают внешнюю сторону чаши, а внутри все равно остается грязь. Да, наша жизнь будет меняться, но прежде всего мы получаем Божию милость. И я хочу сказать, что все началось с сердца Даниила. Даниил положил это в своем сердце. Он не фигурка из папье-маше, то есть некая оболочка, а внутри у него пусто. Нет, у Даниила есть сердце, и его опыт указывает также на то, как жить и нам с вами сегодня. Дело не только в форме и не просто в форме, дело в содержании, и конкретно в содержании нашего сердца. Мы ведь тоже живем в реальном мире, и никуда отсюда не уйдешь. Даже если попытаешься, гравитация удержит. Мы живем в мире, но мы не от мира. Нам сказано, что мы не можем служить и Богу, и мамоне, то есть богатству. Однако это не достигается просто исполнением правил. Господь сказал, что все происходит из нашего сердца. И Даниил решил следовать Божьему закону, данному Израилю. Даниил решил больше всего хранимого хранить сердце. Христос действует в нашем сердце, Дух Святой работает в нашем сердце, и мы с вами также призваны хранить наше сердце. Мы говорили с вами о свидетельстве Даниила, и как параллель существует и наше свидетельство. И мы узнаем, что вавилонскому начальнику евнухов стало сначала не по себе, когда он услышал просьбу Даниила. Он боялся потерять не только свою работу, но и свою жизнь. Если выяснится, что эти еврейские мальчики выглядят хуже всех остальных, проблемы будут не у мальчиков даже. Проблемы будут у начальника евнухов, который не смог их сохранить. Однако, в конце концов, начальник евнухов послушал предложение Даниила и решил устроить ему и его друзьям испытание на 10 дней. Мы говорили, что Даниилу давали овощи. Я предположил, что в данном случае речь идет не только об овощах. Дело не в том, что его сделали вегетарианцем. Нет. В данном случае ему давали зерновые. Получается, что Даниил ел свою кашу. И вот так проходило испытание на протяжении 10 дней. И дальше 14 и 15 стихи 1 главы книги пророка Даниила. Он, то есть начальник евнухов, послушался их в этом и испытывал их 10 дней. По истечении же 10 дней лица их оказались красивее, и телом они были полнее всех тех отроков, которые питались царскими яствами. То есть диета сработала для них. И тут есть еще одно важное наблюдение, которым я хотел бы с вами поделиться. Мы много раз говорили, что Бог дал своему народу эту диету, чтобы его народ отличался от всех остальных. Однако оказывается, что эта диета также полезна и для здоровья. Да, сегодня мы имеем полное право есть все, что хотим. Никаких ограничений закону Моисеева у нас нет. Однако, если вы будете следовать Божьей диете, то вы будете здоровее вашего соседа, который ест все, что хочет. Это не значит, что вы будете большим кандидатом на спасение. Я еще раз подчеркиваю, что спасение по Божьей милости, по Божьей благодати, а уж никак не потому, что мы едим. Но это вопрос здоровья. Это вот как раз совершенно конкретный вопрос здоровой пищи. Читаем 16 стих. «Тогда Амилсар брал их кушанье и вино для питья и давал им овощи». Ну и вот опять-таки, я думаю, здесь все-таки не овощи, а и зерновые тоже. Или как овощи, так и зерновые. Читаем 17 стих. «И даровал Бог четырем сим отрокам знание и разумение всякой книги и мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения и сны». Так же, как Бог благословлял когда-то Соломона, Бог теперь благословляет этих еврейских молодых людей при языческом дворе. И Даниилу предстоит быть премьер-министром в двух великих империях. Читая Новый Завет, мы с вами говорили о дарах, которые Бог дарует церкви. Собственно говоря, здесь у нас тоже есть пример конкретного дара. Мы об этом читали в 17 стихе. «Даровал Бог четырем сим отрокам знание и разумение всякой книги и мудрости». Да, они учились, но обратите, пожалуйста, внимание, что знание и разумение, которые они имеют, даровано от Бога. Они не могли выучиться всему тому, что было необходимо. Или, точнее, то, что было необходимо, превосходит всякое доступное им человеческое учение. Ну и уж тем более в случае с Даниилом. Даниилу даровал Бог еще и разуметь и всякие видения и сны. Это ему пригодится, но вот это никак невозможно освоить просто через изучение. Это касается Божьего откровения. Только не говорите, пожалуйста, что Бог обращается к вам в видениях и снах сегодня, потому что я с вами буду спорить и буду спорить сурово. Как-то подошла ко мне одна женщина и говорит: «Пастор, Бог даровал мне замечательное сновидение». И начала рассказывать этот свой сон. Я ее перебил, потому что Бог говорит нам сегодня не через сны и видения. Бог говорит нам через свое слово, через священное писание. Ну а вот по-человечески гораздо легче обращаться к снам и видениям, чем внимательно, пристально, прилежно изучать Божие слово. У меня были даже такие студенты, которые казались очень благочестивыми, но очень плохо учились, очень плохо знали Божие Слово. И при этом некоторые из них клали Библию под подушку, чтобы лучше усвоить. И вот поди ж ты и разбери, что это, благочестие или предрассудок? Я этих студентов перед экзаменами спрашивал: неужели вы считаете, что имена царей Иудеи и Израиля откроются вам во сне? Учиться ведь надо, а не лениться. Отмечу также, что у Даниила и его друзей было Божие Слово. Я имею в виду в данном случае записанное Божие Слово, Священное Писание. Даниил, например, ссылается на книгу пророка Иеремии. Через эту книгу он знает, что приходит конец 70-летнему пленению. Я предполагаю, что Даниил внимательно изучал Священное Писание. И наряду с этим Бог обращался, Бог говорил к самому Даниилу. И в результате Даниил пишет одну из книг Священного Писания. Я понимаю, что кто-то со мной поспорит, либеральные ученые, причем очень маститые ученые, со мной по этому поводу поспорят. Я все же настаиваю, что книгу пророка Даниила написал именно сам Даниил, а не кто-то другой пару веков спустя, как полагают некоторые. Но возвращаемся к тексту и читаем 18 стих. «По окончании тех дней, когда царь приказал представить их, начальник евнухов представил их Навуходоносору». И вот здесь Навуходоносор должен оценить то обучение, которое они получили за это время. Читаем 19 стих. И царь говорил с ними. И из всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Анани, Мисаилу и Азарии. И стали они служить пред царем.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Я предполагаю, что царь Навуходоносор устроил для них еще одно испытание. Такой личный экзамен. Возможно, он сказал, какие замечательные ребята, и особенно этот, Даниил. И он дает им хорошее положение при дворе. Навуходоносору нужны были люди со знанием. В данном же случае он видит знание, которое может дать только Бог. Пока Навуходоносор это не признает – повествование книги пророка Даниила будет постепенным движением как раз к осознанию Навуходоносором этого факта. Четвертая глава, конец четвертой главы нас в этом убедит. Пока же Навуходоносор видит молодых людей, которые производят на него впечатление. Читаем 20 стих. Это секрет Даниила и его друзей. Секрет, который долго не понимал царь Навуходоносор. Но со временем он этот секрет поймет. «И во всяком деле мудрого уразумения, о чем не спрашивал их царь, он находил их в 10 раз выше всех тайноведцев и волхвов, какие были во всем царстве его». В общем, Даниил оказался впереди, ну если не планеты всей, то всех волхвов, всех тайноведцев, всех, как я все-таки полагаю, и как мы с вами в прошлый раз говорили, образованных людей. Он действительно произвел впечатление на царя, и впечатление такое, которое можно произвести только Божьей мудростью, Божьим действием, Божьим присутствием. Читаем дальше 21 стих. «И был там Даниил до первого года царя Кира». Там это в Вавилоне, в столице. Ну вот даже империя изменилась, император изменился, власть переменилась, а Даниил остался. Отрезок жизни Даниила, о котором говорится здесь, начался, когда Даниилу было около 17 лет. И завершается он, когда возраст Даниила приближается к 90 годам. Так что его жизнь перекрывает 70 лет вавилонского плена. Мы с вами не имеем информации о том, что Даниил вернулся в Иудею. Однако очевидно, что его служение заложило основу для грядущего возвращения. А теперь мы с вами переходим ко второй главе книги пророка Даниила. В первой главе мы видели Божий суд относительно языческих обычаев. Иными словами, Бог через конкретного человека в конкретных обстоятельствах, конкретной ситуации показал, что он господин над языческими обычаями. У язычников было установлено так, а Навуходоносор решил поступить вот так, по-язычески, а Бог поступает по-своему. И знаете, что выясняется? Выясняется, что Бог прав. Выясняется, кстати, что Бог может действовать даже через эти языческие обычаи. Ну а во второй главе мы увидим Божий суд относительно языческой философии. Перед нами сон царя Навуходоносора об истукане из нескольких металлов, а также истолкование этого сна, которое Бог дает Даниилу, и Даниил передает Навуходоносору. Это истолкование говорит о трех царствах языческих. Мы с вами подходим сейчас к одному из величайших разделов Священного Писания, Божьего Слова, потому что этот истукан, а также четыре зверя в 7 главе, и также, конечно, 70 седьмин Даниила, все это можно назвать основой основ библейского пророчества. На всем этом зиждется пророчество Священного Писания. И выстроить картину пророчества невозможно без этих конкретных основ. Более того, все, о чем говорил Спаситель на Масличной горе, основано как раз на книге пророка Даниила. Когда ученики хотели увидеть признаки конца света, Иисус указывал им на грядущую мерзость и запустение, те самые, о которых пророчествовал как раз Даниил. Иисус очень четко указывает, когда Иерусалим будет окружен вражескими армиями, это и будет началом времен язычников. И время язычников будет продолжаться, пока не исполнится все. Итак, во второй главе перед нами сон Навуходоносора и его требования к мудрецам Вавилона. Все это содержится в первых 9 стихах. Затем указ Навуходоносора истребить мудрецов, которые не смогли истолковать сон. Стихи с 10 по 13. Дальше желание Даниила получить дополнительное время, чтобы истолковать сон Навуходоносора. Стихи с 14 по 18. Дальше Даниил в подробностях описывает сон Навуходоносора. Стихи с 19 по 35. Далее определение 4 мировых империй и их судеб, данное через Даниила. Стихи с 36 по 43. И, наконец, разрушение языческих мировых держав и полное установление Царства Небес на земле. Стихи с 44 по 49. Часто люди спрашивают, к чему идет этот мир? Иногда вопрос формулируется и так. К чему мы катимся? Удастся ли решить мировые проблемы? Скажу вам так. Эпоха язычников подойдет к концу. И язычники так и не смогли должным образом управлять миром. Возможно, мы с вами этот конец даже застанем. Однако церковь будет взята от земли, когда подойдет к концу время язычников и будет править Христос. Перед нами сегодня основополагающие пророчества, которые дают возможность понять пророчество в целом. Я считаю, что нельзя просто пытаться читать и понимать отдельные, разрозненные библейские фрагменты. Нужно целостное понимание, целостный взгляд, целостная всеобъемлющая картина. Иначе мы будем выдергивать из Писания только то, что нам нравится, только то, что соответствует нашим пожеланиям, пожеланиям естественного, природного человека. Надо понимать, что мы с вами сегодня в меньшинстве. Но даже среди тех, кто называет себя христианами, есть люди, которые взывают к естественным порывам, естественным человеческим страстям. И другие люди на это отзываются. Поэтому некоторые проповедники ложного Евангелия, как может показаться, имеют успех. В свое время блаженный Августин так отвечал на вопрос, почему он поддался манихейской ереси. Он говорил, она казалась такой полной и убедительной. И этот подход может оказаться гибельным. Можно найти кучу цитат из святых древности, и можно выстраивать проповедь на этих цитатах. Она тоже покажется полной и убедительной. Я когда-то сам чуть не пошел в этом направлении. Я искал яркие цитаты и пытался сгруппировать эти цитаты вместе. Однако нашелся мудрый человек, который меня обличил и показал мне, насколько важно обращаться именно к Библии, к Божьему Слову, читать, изучать и проповедовать все Слово Божие. Истолкование сна Навуходоносора было возможно только Божьей силой и Божьим действием. И вот противостояние, которое было там, на самом деле похоже на противостояние современного мира. Халдейские мудрецы очень похожи на умных, образованных людей нашего сегодняшнего времени. А нужны нам Даниилы. Нужны нам люди, которые будут нести Слово Божие. Читаем вторую главу, первый стих. «Во второй год царствования Навуходоносора снились Навуходоносору сны, и возмутился дух его, и сон удалился от него». Навуходоносору было неспокойно. Ему приходили в голову самые разные вопросы и мысли о будущем этой огромной империи, повелителем которой он стал. Ведь он сделал то, чего не смогли сделать египтяне. Да, Египет был великим государством древности, но Египет не расширялся за пределы своей пустыни. Он не создавал империю. Пустыня была такой стеной, которая надежно его защищала, и египтянам нужно было только защищать границу по реке Нил. Да, Египет был влиятельным, но он не стал мировой державой, он не стал империи он не стал расширяться. Ну а вот Навуходоносор напротив. Сначала он стал объединителем небольших племен, потом государство стало расти, потом он присоединил к себе могущественную Ассирийскую империю и устремился вперед. И он побеждает египтян. И думаю, что даже греки не могли бы против него противостоять. Хотя Навуходоносор не пошел в этом направлении, потому что ему это было не нужно. Он и так уже правил над всем известным тогда миром. Ну или, по крайней мере, над той частью мира, которая считалась значимой. И вот Навуходоносору приходили всякие мысли. Он понимал, что одно дело завоевать империю, а другое дело ей управлять. И вот в это время Бог обращается к Навуходоносору. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.